Придет час, прославит Сына Твоего, и Сын Твой прославится. И я продалась Ему власть всякие плоти, за всяко и ожидались Ему, даст им живот вечный. Все же есть это вот вечный, да знает тебе единого, истинного Бога, и Его послал Иси Иисус Христос. Аз прославит тебя на земле, дело совершив, и я задал Иси мне, да сотворил. И ныне прославит меня ты, Отче, у тебя сама прославил, и уже имею по тебе прежде мир не был. Имя Твое человека, имя дались мне от мира, Твое же, и мне искал Иси, и слово Твое сохранится. Ныне разумеешь, и я как вся, и велико дались мне от Тебе слово. И я как глагол, и же дались мне от мира. И ты приясно, и разумеса во истину, и я как тебе изыдов, и веровался, и я как имя послал. А со стих молю, я всем мире молю, на тех их задались и мне, и я как твои слов. И моя вся твоя суть, и твоя, а моя, и прославится в них. И кому не сими, и сими суть, и от тебя грибу. Отче святый, соблюди их во имя Твое, и задались и мне, да будут едино, и я косимы. И когда между ними в мире, а соблюдав их во имя Твое, их задал Иси мне, сохранив, и никто за них погибнет, тот во Сын погибельный, то сбудется Писание, и не за себе гряду, и сия глаголю в мире,
означает никакого разделения в Боге. Мы с вами тоже множественны. каждый из нас обладает человеческой природой, и каждый из нас обладает человеческой личностью. Но мы с вами, дорогие друзья, являемся обладателями некой части общечеловеческой природы, которую, собственно, мы ипостазируем, говоря богословским языком, которой мы распоряжаемся. Поэтому у каждого из нас свое тело, своя душа, свой дух, свой разум. Но все мы относимся к единой общечеловеческой природе. Троица же все не так. Там три лица, но однако одна общая природа. И каждое лицо обладает этой природой в совершенстве всецело. Разуметь это человеческому сознанию очень непросто, если вообще возможно. Скорее, если было бы сказать второе. И Арий полагал, что нужно как-то логически объяснить, почему так мы говорим, почему мы называем Христа Сыном Божиим. Что это означает? Ему представлялось со самого рождения Сына из сущности Отца слишком человечно по своей форме. Это человек может рождать другого человека, животные могут рождать друг друга, а как мы можем говорить о Боге, что он родил? И поэтому у него была идея, что все-таки Сыном он называется по усыновлению. Как свое творение, возлюбленное, высшее творение, он его усыновляет себе. И таким образом, эта духовная некая сущность становится Сыном Божиим. Но отцы резонно замечали уже 4 века, что если мы будем говорить о Сыне Божием как о другом существе, отличном от Божества, значит, не происходит самого главного в нашей человеческой жизни. Не происходит соединение Бога и человека. Потому что Христос – это Сын Божий. Сын Божий стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, как об этом единодушно говорят отцы, начиная с самых ранних отцов. Мы с вами имеем перед собой некий пример и некого первопроходца, соединившего в себе божество и человечество. Это Господь наш Иисус Христос. И мы с вами следуем по тому же пути. Поэтому конечной целью христианской жизни должно быть обожение, погружение в Бога, и наоборот, Бог должен пропитать всю человеческую природу. И прежде всего это происходит, конечно, в таинстве Евхаристии, когда мы причащаемся истинных тел и крови Христовой. Бог входит в нас, и мы живем в Боге. Даже если рационально мы не способны этого понять до конца, это, тем не менее, является объективным фактом. И вот, собственно, это учение утверждали отцы собора. Мы сейчас могли бы с вами сказать, дорогие друзья, что, конечно, где сейчас арианство? И в чем смысл этой памяти об этом Первом Вселенском соборе? Арианство в Средневековье уже фактически сошло на нет. И живых ариан сейчас в природе не существует. Мы не можем найти никого, кто бы эту доктрину исповедовал и почитал бы Ария своим учителем. Хотя есть другие ереси, которые довольно древние тоже. И это действительно так с точки зрения буквального, формального, исторического преемства. Но с точки зрения духовного преемства все совершенно не так. До сих пор есть люди, которые, считая себя христианами, отрицают троичность божества, отрицают само учение о Троице и почитают Христа просто некой высшей духовной сущностью, ангелом, по сути, усыновленным Богом. Самый яркий, пожалуй, и на поверхности лежащий пример – это группа сектантская, которая называется «Свидетели Иеговы». Вот они примерно это учение исповедуют. Более того, они даже в каком-то смысле полагают, что Арий как раз на Первом соборе был прав, а все остальные отцы заблуждались, поскольку находились под влиянием языческих идей. Вот вам живое, собственно, воплощение, живое возвращение арианства в современную жизнь. Ну и даже если мы возьмем более традиционные протестантские деноминации, то все равно арианские мотивы там довольно сильны. И церкви необходимо было ответить, конечно, на эту ересь, и она ответила собором. Этот собор мы называем Вселенским, дорогие друзья. И, собственно, о соборах мы с вами слышим уже из библейского текста. Сегодня читался кусочек из Деяния апостольские, где апостол Павел, собственно, выступает инициатором одного из таких соборов. Он призывает к себе из Ефеса в Милит пресвитеров, которых потом брат называет епископом. Это говорит о том, что в то время еще терминология до конца не устоялась, но суть от этого не меняется. Все равно было некое собрание, включавшее в себя молитву и рассуждение о духовных вопросах, важных для христианской жизни, церковной жизни. Вот мы уже видим, в апостольское время происходит это самое собрание. Собрание, мы бы сейчас сказали, иерархов, тех, кому вручена ответственность за церковь, кто является блюстителями церкви. Иерархами, то есть буквально епископами, епископео, буквально надзираю, надсматриваю, наблюдаю. Причем наблюдаю не просто как пассивный созерцатель, а как тот, кто ответственен за тем, за то, что происходит. И в нужный момент может скорректировать ситуацию. Вот, собственно, что означает слово епископ. А пресвитер, соответственно, означает старейший. И Первый Вселенский Собор был действительно переломным событием. Он открывает целую череду следующих соборов и целую эпоху в жизни церкви, Вселенской церкви, которая так и называется, эпоха Вселенских соборов. Там было 318 епископов. В классическом определении Вселенского собора мы читаем, что это собрание епископов, пастырей церкви Христовой по возможности со всей Вселенной. Так, например, сказано в Патихее святителя Филарета. Это действительно так, но только надо понимать, что когда в Средневековье говорили в Византии о Вселенной, имели в виду свое собственное государство, то есть Римскую империю. Она охватывала, собственно, как тогда людям казалось, весь цивилизованный мир. А все, что находится за границами, это еще недостаточно оккультурированные, недостаточно цивилизованные территории, которую еще предстоит включить в сферу своей ответственности, государственной, церковной в том числе. Поэтому, по сути, там все эти епископы, это были епископы Римской империи, греко-римской империи. Кстати говоря, западную часть представляла всего лишь 5 человек из 318 соборов. Но здесь у нас есть ложный с вами ориентир и большой соблазн исходить из представления о правильности собора, основываясь на его количественном составе. Ну, 318 епископов – это действительно много. Но вообще, если что, у нас в Русской Православной Церкви сегодня епископов больше. Поэтому мы запросто можем собрать собор, который будет больше состоять, чем из 318 отцов. Но это не сделает его вселенским. Это все равно будет архиерейский собор Русской Православной Церкви. И, собственно, здесь, когда мы говорим о этой вселенскости, мы понимаем в виду, что этот собор был выразителем православной веры всей Вселенной, то есть, грубо говоря, всего христианизованного человечества. И епископ в таком случае был не просто голосователь, как депутат Государственной Думы, нажимающий на кнопку, а это был свидетель веры своей поместной церкви. Собственно, каждая епархия – это и есть в каком-то случае, в каком-то смысле местная церковь. И каждый из этих епископов свидетельствовал, что его церковь, которую он возглавляет, в каком-то городе исповедует веру именно так. И в согласии они, в конце концов, собственно, и победили это самое арианство, отринули эту ересь, отрезающую человека от Бога, ставящую на ложный путь, на котором невозможно достигнуть спасения. И вот, дорогие друзья, это нам еще раз показывает, что, конечно, бывают разные ситуации в жизни, и в жизни церкви в том числе. Бывали ситуации, когда все патриархи заблуждались, и только один человек фактически на богословском уровне, не на уровне такой частной жизни, а на богословском уровне отстаивал чистоту православия, это был Максим Исповедник. Но дело в том, что в этот момент вселенская истина говорила его устами. И он за это, собственно, и канонизировал. И, собственно, и назван исповедником, потому что он претерпел страдания за право исповедания веры. Нам с вами поэтому, дорогие друзья, нужно помнить о том, что, во-первых, в собрании христиан дышит Дух Божий. Но это собрание отлично, конечно, от любого партийного сборища. Конечно, Христос сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Но это собрание, конечно, объясняется и определяется именно своей целью, собраны во имя Мое. Не просто собранные люди могут найти истину вместе посовещавшись, когда мы говорим о духовной истине, а когда они собраны во имя Христова, и, конечно, они должны принадлежать к православной традиции, они должны принадлежать к Духу Божьему, наполняющему Церковь. И, конечно, они должны быть, как мы с вами видим, ответственны, чувствовать свою ответственность за Церковь. И только тогда, собственно, эта истина восторжествует. Поэтому, конечно, в истории, с другой стороны, есть у нас, дорогие друзья, разные примеры. И даже примеры того, как и соборы заблуждались. И некоторые соборы были названы волчьими и разбойничьими. Почему? Потому что, опять же, вопрос не в количестве, а в том, что само собрание иерархов выражает веру Церкви. Вот когда это собрание служит этой цели, выражению веру Церкви, тогда, собственно, этот собор и является истинным, соответствующим евангельскому учению и дышащий Духом Божиим. О чем это нам все говорит, дорогие друзья, и к чему мы все это можем приложить в своей собственной жизни? Во-первых, это означает нам с вами прямое указание, что мы должны хранить единство с Церковью. Как только мы отпадаем от Церкви, как только мы начинаем мудрствовать лукаво и полагать, что Церковь-то может быть, конечно, и институт хороший, но много там чего и лишнего, и неправильного, а я-то лучше знаю, как на самом деле должно быть. И в церкви и люди, как мы видим, не все так хороши, как нам хотелось бы. Тотчас же мы выпадаем из этого лона благодати. Мы оказываемся чужды вот этому собранию христиан, собранных ради имени Христова и напитанных одним Божественным Духом. И тогда мы с вами уподобляемся тому самому еретику Арию, который противопоставил себя всей христианской церкви. Да не будет с нами сего. Ну и кроме того, дорогие друзья, нам с вами необходимо, конечно, к своему практическому соединению со Христом, как мы с вами говорим, в Евхаристии, прежде всего, в молитвенном собрании, в общем слышании, Слово Божие необходимо еще присоединять и труды по собственному развитию, по приобщению к истине христианской традиции. Нам с вами необходимо напрямую, каждому из нас необходимо заниматься тем, что мы могли бы назвать изучением богословия, чтением святых отцов, чтением богословских текстов, чтобы понимать, как мы веруем. Иначе мы можем легко заблудиться и здесь тоже. Ну и, конечно, мы должны с вами почитать тех отцов, которые веру нам эту сохранили. И в частности, не случайно, именно поэтому сегодня мы этих 318 отцов и почитаем, которые в далеком 325 году утвердили истинную веру. Веру, отраженную в нашем символе веры. И обосновали положение, что равночестным является отцу и равносущным, единосущным, равночестным. Верно, а правильно единосущно, то есть единого существа с Отцом, Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.